Привет. У нас
Привет,
уже
Серега.
комментарии на Ютубе вовсю работают. Что?
Подожди, Серег, чуть-чуть себе микрофона добавь. Помнишь, да? Мы обсуждали.
Добавить себе микрофон.
Да, я пока скажу всем привет. Привет, ребята, здравствуйте. Нарния с нами. Эй. Так, вот да, давай. Продолжай.
Все.
Кто
да.
мы? Расскажи
Кто, немножко. Ты сейчас Кто все мы? Расскажем, да, все всем расскажем. Я, знаешь, чем удивляюсь? Я смотрю, короче, в комментарии Ютуба, и они дико активные. Ребят, привет, спасибо, что нас смотрите, спасибо, что сегодня пришли. Я так понимаю, у нас 213 людей, которые нас сейчас смотрят в прямом эфире. Давайте расскажем, кто мы, куда вы пришли и что здесь вообще происходит. Меня зовут Сергей, и это мой... Куда нас показывают? Вот сюда. Мой боевой товарищ, брат, сват, свят и все дела, Иван Ломакин. Мы ведем видеоподкаст в прямом эфире и про венчурные инвестиции Angel Talks. Приглашаем сюда разных ребят, венчурных инвесторов, просто крутых венчурных инвесторов. Посмотрите предыдущие наши выпуски. У нас был Герман Каплун, это который владел РБК, да, в прошлом, сейчас это управляющий фондом TNT Investment. У нас был Павел Черкашин, у которого фонд на 300 миллионов долларов, они инвестируют в компании поздней стадии. И много-много-много других не менее известных и крутых ребят. Сейчас мы немножко расширяемся и идем в разные инвестиционные темы. И не только инвестиционная тема, у нас даже скоро будет отдельная рубрика с фаундерами известных технологичных компаний. И все это у нас проходит в таком вот формате просто живого общения с моими несмешными шутками и с умными вопросами от зрителей. Надеюсь, я рассказал то, чем мы занимаемся. Давай теперь о нас расскажем.
Еще уточни, что у нас был эфир с Анатолием Радченко, который, собственно, нас и познакомил с Сергеем, хотя да. Я Сергея знаю, ну вот, собственно, с того эфира Анатолия Радченко, который был в январе 2018 да. года. Кто помнит, напишите, что алды на месте.
Я читаю сейчас комментарии, спрашивают, где отец Сергей, а были ли шутки, что Сергей уже похудел. Блин, сегодня будет очень весело у нас в чате. Ребят, спасибо, что вы нас смотрите. Давай еще буквально, пока все собираются, мы коротко расскажем, кто мы такие, чем мы конкретно занимаемся, потому что у нас есть два направления деятельности. Одно – это мы являемся венчурными партнерами слэш-скаутами. Мы ищем для некоторых венчурных фондов интересные компании, чтобы венчурные фонды туда инвестировали. Это обычно чеки от 100 миллионов рублей или даже 200 миллионов рублей, Вань. Там, ты про это больше знаешь.
Да, 200 миллионов рублей – это компании уже с большими оборотами, которые там имеют какой-то русский угол. Я думаю, это подробнее надо как-то отдельно, если кому-то интересно, или куда-то,
да.
куда котлетить, подождите.
Куда котлетить, да. Да, мы не даем никаких инвест-советов.
Давай еще одно направление и позовем отца Сергея.
Отца Сергея позовем. Второе направление, чем мы занимаемся, это мы помогаем инвесторам заходить в так называемые pre-IPO компании. Это американские компании на поздних стадиях за полгода, год-два до выхода на IPO. Мы напрямую покупаем акции у держателей этих компаний и позволяем инвесторам физически владеть этими акциями через юридическое лицо в Америке, в Делавере. К примеру, вот недавно у нас была компания Luminar, которая вышла на IPO. И, короче, там были тоже иксы. Все, ладно, я завязываю, ребята ждут, короче, Сергея. Я думаю, Вань, представлять не
стрим
надо?
Стрим удалят? Нет, стрим не удалят. Давай, я представлю. Сергей, ну, насколько вот я, когда познакомился со всей темой крипты, блокчейнов и так далее, я нашел Радченко Анатолия, начал его смотреть, начал смотреть его видео про жирные иксы, и спустя буквально пару месяцев, при том, что я заметил, что было первое интервью чуть раньше Сергея, он приходил к Анатолию, они, видимо, уже раньше были знакомы, и потом вот в январе случилось то самое интервью, после которого я понял, что вау, просто боги ICO, реально, это ICO Drops. И, собственно, Сергей основал это комьюнити, создал сайт ICO Drops и много еще других полезных сайтов, которые, собственно говоря, сейчас будем обсуждать. И я думаю, Сергей немножко подробнее сам расскажет. Сергей, привет, появляйся.
Привет. Всем привет. Меня зовут Сергей, создатель ICO Drops. Еще мы также создали сайт сообщества DropCERN в этом году. У нас еще есть DropStab, это сайт-аналог CMC. У нас еще есть Криптонарния, замечательная комьюнити. Ну и вообще у нас очень много всяких комьюнити. Все очень крутые. Вот. Также есть и по рынкам, и по всему. Вот, в общем, есть всякие чатики, кстати, где мы общаемся.
Я забыл, что, да, по фонде тоже есть, Серег, возможно, тебе будет, да, интересно. Там тоже интересно проскакивают мысли, идеи, обсуждения, так что...
Да, все в чате радуются. Батя, Серега, все, привет. Все. Отличная, кстати, мощная комьюнити. Просто респект за его создание. Давай, Сергей, расскажи вот для... Коротко, я думаю, что больше людей знают, чем ты занимаешься, но для тех, кто будет смотреть в будущем, которые не знают, чем ты занимаешься, давай вот прям расскажи, как ты к этому пришел, прям вот минут 5-10 потрать.
И... Ну, если совсем коротко, то где-то в 2017 году я уже в полглаза следил за крипторынком и тогда занимался фондой, пристально следил, что происходит с биткоином, следил, что происходит с эфиром, там, как он рос, и меня, конечно, это манило. То есть я там торговал на фонде довольно успешно, но там, когда я получал какие-то иксы на фонде, а тогда, ну, можно было еще в 2016 году получить иксы на фонде, то эфир, он там показывал гораздо больший рост, и вот этот майнинг, это все очень было интересно. Я, в общем, в какой-то момент решил, что все, надо как-то вливаться в эту тему. Пошел самым примитивным путем, думаю, буду заходить со всех сторон. И решил закупить оборудование, создать ферму по майнингу эфира. И вот, собственно, первые какие-то свои криптовалюты я именно намайнил. То есть купил оборудование, собрал ферму, намайнил. И быстро понял, что вот этот майнинг – это такая как бы ступенька, она, ну, это вход как бы в крипту, но это такая вот ступенька, она отдельно идет. А есть рядом еще одна лестница, которая поднимается, это все остальные альткоины, криптопроекты, ICO, то есть все, что дает вот этот старт этим новым проектам. И я, соответственно, просто переключился, продал эту ферму и переключился целиком полностью на ICO и спекуляции в крипте. Именно на вот с прицелом на альткоины, на эфир, вот, на блокчейне, на топовые проекты, и начал их отбирать. Вот, когда начал их отбирать, быстро понял, что нету ни одного сайта хорошего, который бы именно сделал лимитированный список хороших проектов, убрав мусор. То есть были сайты, где было все подряд, например, и мусор, и что-то хорошее. Были сайты, где только мусор, то есть, ну, но не было вот сайта, где красиво бы оформили только реально интересные проекты. Я вот просто, ну, быстро написали этот сайт за 2 дня, то есть один день задизайнили, на второй день написали, там третий день запустили, и все, и так понеслась потом. Потом в чатиках там общался, случайно в Телеграме просто по майнингу, не по майнингу общался. Потом был чат одной ICO-шки, и там уже ICO-шка закончилась, Терен первая, да, но мы там уже общались просто как комьюнити, и мне в какой-то момент предложили просто, а что ты свое комьюнити не создашь, ты вроде как больше всех разбираешься, занимаешься этим, создавай свой чат. И я создал свой чат. Ну, и он стал в итоге очень популярным. Там и благодаря Радченко, это вот русская комьюнити появилась, а сам сайт тоже стал популярным, но там много факторов сыграло. То есть в какой-то момент у сайта была посещаемость около 140 тысяч в сутки, там на пиках 140-150 тысяч в сутки. И, ну, до сих пор, в принципе, Ecodrops – это номер один сайт в своей нише. То есть мы запускались не первыми, уже были какие-то сайты похожие, но они все ошибку совершили, они листили проекты за деньги, то есть им приходили ICO-шки, новые проекты, стартапы, платили им деньги, они их добавляли, и добавляли всех подряд, а мы от этого отказались, то есть продавали только рекламу, а за листинг не брали денег. И в итоге мы отказывали всем в листинге, вот, и сделали... То есть мы добавляли гораздо меньше проектов, но все эти проекты были лично нам даже интересны в какой-то мере. Вот. Поэтому сайт, наверное, и стал популярным.
Да, это было ключевое отличие. Если давайте для тех, кто не знает, вдруг те, кто не знает, что такое ICO, это... Сергей, давай ты более профессионально.
Ну, ICO – это когда появляется стартап, и криптовалютный стартап, он собирается запустить свою криптовалюту, и ICO – это событие, оно сейчас как бы очень много есть синонимов этого слова, там есть ICO, есть IO, есть токен сейл, есть там, ну, напридумали много всего, но ключевое событие, когда вот токена не было, происходит событие, и токен появился, это по сути ICO, то есть первичное вот это распределение монет идет на рынок именно.
Вот. Это не IPO, кто не мог IPO. Бы подумать вдруг, потому что я так думал, но это давно было. То есть ICO, IPO, их часто сравнивают, но это не IPO, это уже выход на биржу.
Ну, это мы говорим для тех, кто не знает. Сегодняшних тех, кто сейчас в онлайне, скорее всего, это все прекрасно понимает, потому что аудитория Сергея, но мы должны об этом поговорить и спросить для тех, кто будет смотреть в будущем. У меня есть пара организационных еще моментов, ребят. Кто не знает, а вот все, кто смотрит сегодня, это практически новички, у нас за лучший вопрос спикеры обычно дарят подарки. Поэтому, Сергей, что ты приготовил сегодня нашим зрителям? Какой подарок они могут забрать?
Угу. Ну, я, в общем, банальным подарком просто. Книга «Разумный инвестор». Ее вообще до недавнего времени она даже не продавалась в электронном виде, а я сейчас посмотрел, она уже продается. Но в книге очень много различных табличек разных, вот, и их не очень удобно в электронном виде читать. И вообще книжка, как бы, это классика, это вот она... Ну, будет цениться, уже ценится долго и будет цениться еще очень долго. Здесь, в общем, самая фундаментальная информация по рынкам и как раз по тому, как вообще находить инвестиции, ну, и про психологию, про поведение. Ну, и также, если там спишемся, то, может, еще будет какой-то секретный подарочек, более криптовалютный.
Огонь, огонь. Поэтому, да. Ребята, задавайте вопросы, вопросы по теме эфира.
Уже там сыпятся, я не знаю, как мы их потом отматываем.
Я понятия не имею, разберемся по ходу. Но еще просьба, ребят, если вам вдруг зайдет этот эфир, понравится, как мы ведем прямые эфиры, подпишитесь на наш канал и долбите этому видео лайк алгоритму YouTube, и мы скажем вам огромное спасибо. Окей, тогда переходим в наш режим вот боевой. И давайте говорить. Вот что вот давай сейчас самое важное. Что происходит сейчас вообще с биткоином, с криптой? Что опять это такое было? Почему он взлетел просто в небеса?
И упал.
И упал. Mm-hmm.
Ну, происходит просто кульминация событий, когда они долго все накапливалось, долго все устаканивалось, и сейчас просто мы вошли в острую фазу. Она, как правило, не длится прямо долго, то есть идет успокоение. Через какое-то время оно неизбежно наступает, потому что я за этим слежу. И, ну, не бывает так, что вот эта острая фаза идет долгое время. Все-таки большую часть времени мы находимся в боковике. А сейчас острая фаза, биткоин вдруг как явление стал очень популярен снова, и у него появился новый окрас, что печатание денег, вот это все, приход институционалов. То есть мы этого ждали как бы 3 года, но только вот на 3-й год этот пазл до конца сложился, вот когда появились новые переменные в виде коронавируса, вот это печатание доллара, и вот эта аура вокруг биткоина, она сформировалась во что-то такое цельное. Вот, и все внимание пришло на биткоин.
Слушай, мне кто-то сказал из одних, по-моему, наших гостей, венчурных инвесторов, что биткоин растет тогда, когда меньше начинают верить в деньги, вообще, в обычные деньги.
Это сейчас это и совпало, в принципе, то, что, ну, именно история биткоина, она просто стала более красивой, потому что реально перестали верить в деньги, это такое общее явление, не только в долларах, то есть я это сам лично наблюдаю, то есть там, например, недвижимость очень много раскупили, люди недвижимость, очень много машин, это только у нас в России, да, там с рынка скупают, то есть люди боятся вообще сейчас хранить деньги. И это, ну, касается не только же биткоин вырос, то есть тут надо, ну, нельзя смотреть в отрыве от акций, потому что очень много акций тех же самых американских топовых секторов, именно топовых секторов IT, они тоже показали очень большой рост, и даже на каком-то этапе биткоин, он сильно отставал от рынка. То есть если считать там иксы не с какого-то дна абстрактного, а там средней вот этой цены проторговки долгой в районе 12-13 тысяч, то там получится, что биткоин он как бы сейчас может и обгоняет, но не насильно. То есть даже тот же Apple там, или Google, Amazon, то есть там не говоря о Tesla, Tesla вообще там, если брать какую-то среднюю цену, опережает биткоин. Поэтому тут в целом... пришло очень много людей на рынок, и это и в России тенденция, и в мире. Ну, соответственно, люди приходят на рынок, появляются новые деньги, новые люди, все начинают торговать, эти деривативы везде доступны. Просто только за счет этого рынок вырос. А тут добавились эти все катализаторы в виде этого коронавируса, прочих вот этих ивентов, и понеслась.
Можно ли сказать, что сейчас вот немножко биток успокаивается и дальше пойдет тот самый заветно желанный альтсезон, да? Можно ли так сказать, есть ли предпосылки?
Ну, тут просто даже просто спекулятивно это случается, потому что когда, ну, биткоин вырос, и он уже находится на хаях, и поверить в то, что он там вырастет еще, это, ну, сложно простому человеку. Зато есть там ряд целый альткоинов, вот этих мелких монет, которые еще не обновили даже свои хаи, all-time high. И у них потенциал роста просто больше, и людям комфортнее покупать, когда они там могут где-то поставить какой-то близкий стоп или еще что-то. И, ну, и на этом играют маркетмейкеры, они начинают эти тоже альткоины поднимать и заманивать туда людей, показывая им какой-то рост, и ожидая, что туда тоже пойдет наплыв. Поэтому, ну, вообще это как вот такой цикл происходит, но нет гарантии, что там на этом альтсезоне будет легко заработать или еще что-то. В какой-то мере альтсезон, он как бы вместе с биткоином произошел, потому что, ну, тот же эфир, он же там, если со дна, он там вообще с 80 вырос выше 1000, а так, то есть вот биткоин вырос там... с 20 там, до 40 и откатился, эфир вырос там тоже с 300 до 1000, это тоже рост приличный. То есть оно все вместе происходит. Многие альткоины также и свои all-time high обновили. Вот. Но биткоин, соответственно, в этом сезоне конкретно, конечно, обогнал всех. То есть биткоин, вот, безусловно, лидер. И вот если каждый год до этого... мы, ну, игрались именно в альткоинах и вот в этих ICO-историях и обгоняли на этом биткоин очень сильно, то вот в этом сезоне, то есть если говорить честно, то, ну, вот у меня отрыв, то есть я, ну, все еще обгоняю биткоин, но отрыв очень небольшой. То есть это, ну, это, с одной стороны, куча сделок различных, спекуляций, активные какие-то действия, с другой стороны, просто как бы купить и держать. То есть, ну, в этом сезоне побороть биткоин явно смогло меньшинство.
ICO-шки вот 2 года назад, когда это был январь 2018 года и сейчас, насколько сильно изменились? Ну, насколько я помню, могу немножко в двух словах сказать, что тогда, в принципе, уже там накалялись всякие условия разные, там нужно было и танцевать иногда, там что-нибудь рисовать, там в конкурсах участвовать, иногда просто зарегаться. А что сейчас? Как вот картина сейчас обстоит?
Ну, общие стратегии в целом участия, они остались прежние, и форматы ICO, они тоже похожие. Но изменилось что? Во-первых, пришли новые вот эти спекулянты, поколения, не знаю, там Z или какого-то, самые молодые, и... стали популярны анонимные проекты, вот эти DeFi-истории быстрые, где все, ну, вот очень быстро происходит, нет вот этих привычных этапов каких-то долгих, то есть проекты появляются там буквально за несколько дней, тут же там 10 дней назад создали Twitter, там 5 дней опубликовали статью в Medium о том, что они запускают токен, потом... запускают вот это как какое-то размещение монет где-то, и все началось. То есть очень быстро появляются вот эти мелкие проекты, их очень много, они анонимные многие, и они вот, в общем, пампятся, дампятся, скамятся, и хаос, ну, раньше еще просто... целом не инвестировал, не было вот этих анонимных проектов, практически вот их ноль было. То есть никто не инвестировал в анонимные проекты. Сейчас это вообще норма стала заходить в какой-то анонимный проект. Ну, правда, все смотрят, чтобы за этот проект кто-то поручился, не анонимный, но, тем не менее, вот анонимные проекты появились. И в хороший проект попасть все так же можно, но тут просто надо терпение. И, конечно, если в 2017 году там было мало людей и были большие капитализации, было мало фондов, то есть мы, например, заходили в какой-нибудь проект типа Icon Blockchain, и они собирали на паблике 30 там с чем-то миллионов, а фонды туда заносили всего миллионов 5 от силы. Вот, и они также участвовали вместе с людьми на токен сейлах. То сейчас большая часть именно токенов выкупается фондами, то есть залетает по 20 фондов, там еще, ну, это 20 только, которые там могут еще логотипчики разместить, на самом деле больше, то есть приходит один фонд, зовет с собой еще 5 фондов, те еще зовут, и все, и набиваются эти фонды в проект, у них там локап периоды, и какую-то маленькую капитализацию оставляют на вот это все комьюнити. И таких проектов, ну, большинство, то есть где вот именно фонды зашли, а остальным по чуть-чуть гроши оставляют. Вот.
Ну, речь про, ну, вот, рядовых участников рынка, которые там, грубо говоря, в комьюнити там хотят вложить свои 100-200-500 долларов, да?
Да. Ну, 100-200-500 долларов вложить – это вообще не проблема. То есть тут просто вопрос как бы начинается, когда ты хочешь вложить, ну, там, хотя бы 20 тысяч уже проблематично вложить. То есть это уже надо искать способы, там, 50 тысяч вложить – это уже конкретный квест. То есть начинается там 100 тысяч вложить – это, ну, это надо прямо очень сильно извернуться.
Так, ну давайте тогда перейдем сейчас как раз-таки к стратегиям, как заходить в ICO, и вот, собственно, что будет работать в 2021 году, и я по чату так мельком смотрю, всем интересует, куда заходить, когда говорите, куда. Ребята, пишите вопросы, ставьте, кстати, лайк этому видео, чтобы нас больше оно в алгоритме разогнало. Напомню, что у нас здесь разговор сегодня про ICO в 2021 году, вообще в целом сейчас мы перейдем к этой теме. И за лучший вопрос вы можете получить подарок, книгу от Сергея. Поэтому, ребят, давайте активность нарастим и подписывайтесь, если вы не подписаны на наш YouTube-канал, это нам очень-очень важно. Итак, давайте.
У нас есть аудитория, кто не знает, что такое там, не просто ICO-шки, а еще и не знает, что такое Нарния. Нарния – это комьюнити в Телеграме от комьюнити ICO Drops. И там я даже помню эту историю, что там слишком трешняк начался в ICO Drops комьюнити в основном чате. Решили создать такой свой чат с блэкджеком и ICO-шками. И создали, и назвали Криптонарния. Вот, собственно, если...
Да, еще один важный момент. Я вижу, что нам с Фейсбука еще пишут комментарии. Ребят, сегодня очень много людей, и поэтому мы будем читать вопросы только с Ютуба. Поэтому переходите с Фейсбука на Ютуб и пишите вопросы в Ютубе.
Ссылочку на YouTube я сейчас скину в комменты.
Сергей, давай, что ждет ICO в 2021 году? Будет ли бум? Будет ли что-то новое? Какие стратегии? Куда там вот спрашивают бабло нести, и вот это вот все.
Ну, ICO будут, они и сейчас проходят, и их появляется очень много, потому что, ну, каждый год, когда кажется, что уже там все закончилось, появляется новое какое-то направление, то есть в этом году это направление DeFi, децентрализированные финансы. Вот, по сути, пытаются с помощью этих DeFi, это, ну, как правило, все сейчас строится на смарт-контрактах эфириума, пытаются создать альтернативную инфраструктуру биржам и вот финансовым деривативам, банковским там вот, депозитам, вкладам, опционам, фьючерсам, плечам, шортам. Вот любые вот эти финансовые инструменты сейчас над этим работает, там, условно говоря, 100 там лучших программистов блокчейновых, и вокруг этого просто такой ворох вот спекулянтов, которые покупают там все подряд и пытаются на этом иксануть. И вот попытка создать вот эту альтернативную инфраструктуру, она вот сейчас происходит. И очень много проектов, в принципе, сейчас почти каждый, они либо связаны с DeFi, либо позиционируют себя как проект для DeFi. И тут, конечно, кладезь вот этих проектов, она еще и себя не исчерпала, и они вот, ну, появляются и появляются. И, возможно, вот в 2021 году еще к этому присоединится тренд по NFT-токенам. NFT-токены – это токены, которые создаются в каком-то лимитированном серии, то есть может быть, например, токен, который отвечает за какую-то там цифровую картинку, которая принадлежит лично тебе. И, например, эта картинка может быть только в 5 экземплярах, и вот у вас есть там 5 экземпляров, 5 человек у каждого по экземпляру, и ее можно продавать, покупать. Это NFT-токены, и это, ну, тоже такой новый тренд формируется. В этой нише запускаются большие проекты, там есть вот проект Flow, куда многие заходили, это с топовыми инвесторами Силиконовой долины, там Андерсон Хоровиц поучаствовал, они как раз делают эту нишу NFT, у них там самый, наверное, большой опыт, они подключили NBA туда, бренд UFC скоро придет, и, то есть можно будет покупать, коллекционировать карточки, вот это коллекционирование, в общем NFT.
Круто.
Да, коллекционирование. И это вот тоже такой тренд, который в 2021 году может развиться. То есть вот это DeFi, NFT. Еще есть шанс большой, что пойдет, но вот пока что в ожидании, но вот есть большой шанс, что все-таки security токены стартанут, что их одобрят. Есть проект первый.
Уже два года они. Вот.
Есть стартап Republic, это родственный стартап Product Hunt, вот этой всей движухи стартаперской, и они сделали для Republic Node токен выпущен на блокчейне Algorand, то есть это публичный блокчейн, соответственно, токен он публичный, передается, и если он публичный на публичном блокчейне, то он, соответственно, может торговаться где угодно, ну, то есть на каких-то биржах, и они его позиционируют в открытую как security токен, при этом они находятся в Америке, они подчиняются всем вот этим американским правилам, и, видимо, они уверены в том, что у них получится это сделать. То есть они уже заявили, они собрали с аккредитированных инвесторов деньги, и еще там небольшой раунд зарезервирован под комьюнити. Вот мы как раз сюда, в этот комьюнити раунд, и собираемся зайти. Тоже зарезервировали места. И если у них получится, у Republic, ну вот запустить этот токен Node, то следом за ним может пойти... Они, по сути, начнут отнимать рынок у классических многих стартапов, которые, например, метят на IPO. Но зачем идти на IPO, когда может быть более простой выход на STO, то есть security token offering. И появятся security биржи, и просто криптовалюта начнет немного паразитировать на классическом фондовом рынке, то есть забирать оттуда вот эти компании и переводить их в область криптовалют. Как это сделают, пока не ясно, но то есть уже прецедент, первый крупный стартап, который серьезно этой темой занимается, и вот мы все ждем, когда они там что-то
какой, хотят. Какой?
Republic Node.
А, ну да, Republic как платформа, в принципе, мы ее...
И у них токен.
Упоминали да. ее периодически. Они сейчас занимаются и на OTC рынке стартапов, которые идут к IPO, так, скажем так, pre-IPO рынок акций и опционов. И в том числе у них есть вот платформа для со своей токенизации. Это круто, это очень круто. А по поводу Андерсон Хоровиц, что ты упоминал, у нас, кстати, было два эпизода с бывшим партнером Андерсон Хоровицем, Максом Скибинским, тоже человек из долины. Если интересно, мы можем скинуть ссылочки, посмотрите. Едем дальше. Что у нас?
Слушай, там вопросов тьма. Когда начнем? Мне страшно даже к ним подступаться. Обычно
еще
мы...
раз. Еще раз давай. DeFi – это децентрализованные финансы.
Децентрализованные финансы.
Почему они так сейчас называются, хотя раньше ну все то же самое же было? Ну, просто
нет, DeFi. Ну, на крипте прям DeFi не было. То есть DeFi там, ну, основа DeFi – это вот эти кредиты, заемы под залог чего-то. Вот, это, ну, самое популярное. И децентрализированные биржи, вот они были… Ну, просто сейчас, видимо, эфир дорос немного функционально для того, чтобы это все потянуть. То есть развился сами смарт-контракты, стало удобнее это делать и начали это делать. Но тут еще играет спекулятивный момент, что DeFi, оно началось с... Как раз оно запустилось со стартапов Силиконовой долины, то есть это они ее родоначальники. То есть там первая ласточка был UMO проект, потом Compound вышел. То есть это, ну, такой дало толчок и сигнал к тому, что эта тема работает. И в эти проекты зашли деньги Genesis вот этих кошельков эфировских, то есть самых таких вот старых криптовалютчиков. И это вот дало подтверждение, что вот в этом нужно участвовать. То есть там начали участвовать старые вот эти эфирные деньги. И это дало как бы вторую жизнь эфиру, потому что эфир, он после того, как пришел даунтренд, ICO-шек не стало практически, появилось много блокчейнов всяких новых, и в целом кэш-сеть перестала использоваться. И вот это DeFi, оно снова жизнь вдохнуло в сеть эфира.
DeFi, NFT и, возможно, security токены через какие-нибудь платформы, да?
Да. Я не понимаю. Да.
Супер, супер. Так.
Давай перейдем к вопросам. Давай зададим пару вопросов с последних, да, от наших зрителей и двигаемся дальше по теме. Первый вопрос, который здесь попался: почему на сайте ICO Drops не все гемы имеют рейтинг? DIA, Comp, RSR и другие не имели рейтинга, а дали иксы. Как такое может быть?
Угу. Ну, надо начать с того, что у нас рейтинг, он обозначает на сайте, это тоже будет полезно тем, кто не знает, он обозначает не инвестиционный рейтинг, это не инвестиционные советы, он обозначает рейтинг интереса, это примерно оценка того, как быстро проект соберет деньги на своем токен-сейле, то есть просто, то есть это не говорит ни о качестве проекта, ни о чем, кроме того, что, вот, скорее всего, он быстро соберет свои деньги. Вот, ну, то есть будет ажиотаж, а чем больше ажиотаж, тем, как правило, люди ожидают больше выход. Почему не всем проставляется? Ну, потому что в некоторых случаях просто непонятно, что ставить, невозможно просчитать. То есть если DIA там был аукцион, и он был первый тогда такой популярный аукцион на новой платформе Gnosis, там просто сложно было вообще оценить и поставить, потому что там очень-очень... легко было сделать ошибку и купить токен не по той цене, по которой хотелось. То есть сложная платформа и просто не ставилась. А так, то есть обычно ставится эта оценка, когда есть уверенность в ней. Вот.
Отлично.
Нет уверенности, не ставится.
Отлично. Следующий вопрос.
Если что, ссылки на там Нарнию, ICO Drops Community мы скинем потом в описании, добавим. Сейчас, если я найду, я еще дополнительно скину в коммент.
Стоит ли холдить альты до конца 2021 года?
Ну, я так скажу. То есть, если взяли альткоин, и он дал X2, вот надо продать половину, а дальше можно делать, ну, вот что захочется. То есть, главное забрать свои инвестиции, потому что... Это совершенно разные ощущения, когда ты держишь всю позицию и с ней проходишь туда в даунтренд, в яму или еще куда-то, либо когда ты держишь бесплатные токены. То есть, мне кажется, стоит концентрироваться на том, чтобы как можно быстрее вернуть свои инвестиции, а дальше, ну, можно и оставить. То есть это называется там оставить хвосты в каких-то проектах в надежде, что там что-то стрельнет. Но тоже надо тогда себе прописывать стратегию, какие-то цели ставить, таргеты, вот одно и то же. Докуда это держать? Потому что если нет стратегии, то, скорее всего, все плачевно закончится. Но самое главное – это поскорее свои инвестиции вернуть. То есть я, в принципе, так довольно часто поступаю, вот, и продаю, забираю свои инвестиции после роста иксового, а оставшуюся часть держу. Но вот за 3 года, если честно говорить, то лучше бы я все продавал.
Ну и, насколько я помню, ты обычно... пишешь в комьюнити, если выходишь из какого-то альта, ты...
В целом всегда было лучше все продавать. То есть там истории, когда ты там угадал эту взрывную историю, они, конечно, случаются, и может там быть обида, но в целом большинство альткоинов, когда придет даунтренд, из них моментально выкачают ликвидность, и они упадут просто в ноль. То есть это причем произойдет очень быстро. То есть это не так, что вот это будет долго идти. Это стартовое падение, оно может за 2-3 дня произойти, после которого ликвидность хлопнется, и уже при минус там 60-70% убытка уже просто нечего будет продавать. И потом такая картина, она может затянуться. Поэтому в целом, если есть какой-то профит и надо забирать в крипте, лучше держать, хотя бы из мелких альтов, лучше перекладываться там в более крупные, там эфир, биткоин или стейблы и ждать более крупных идей для участия. Просто самое лучшее, конечно, это просто перекладываться и ждать новые идеи. То есть не задерживаться сильно в каком-то альте.
А вот, кстати, интересно, насколько мы знаем и все знают, что ты фондой тоже занимаешься, увлекаешься. Это в основном русская фонда. А вот вопрос по pre-IPO историям. Участвуешь, не участвуешь? Вот как раз мы подходим к тому вопросу, который у меня записан для себя, чтобы как-то обсудить вот эти криптоистории, которые идут по пути на IPO. Типа Coinbase, Robinhood, Ripple неожиданно.
Лично я не участвую, потому что у меня просто времени не хватает там вот эти все заявки подавать и заносить. То есть я бы участвовал, было бы время, но вот конкретно мой брокер, где у меня там лежат суммы, они не дают доступ там к иностранным IPO, которые были популярны, известны. И у меня были идеи на российском рынке, которые мне нравились. Я просто не находил время, чтобы участвовать. Но я следил, естественно, у нас в нашем комьюнити очень много людей участвовал тоже по таким же стратегиям. В целом очень похожие схемы. Можно было участвовать во всем подряд. И сейчас также.
Потому что, почему я спрашиваю? Потому что, собственно, да. У нас одно из направлений – это как раз эта история. Для тех, кто там не очень хочет терять много времени и заморачиваться, мы вот всю эту историю организуем. Окей, ладно. Кому интересно будет именно эта история, пишите.
Кстати, я хотел спросить, на самом деле, про Coinbase. Можешь как-то подетальнее прокомментировать? Вот Coinbase идет на IPO. Это что вообще для криптомира значит?
Это, мне кажется, очень-очень многое значит для крипты, потому что, во-первых, Coinbase – это биржа американская, которая соблюдает все вот эти регламенты, то есть она, на ней нету каких-то непонятных альткоинов, на ней только там проверенные такие же американские в основном стартапы, в общем, у них все чисто. И это то, что они идут на IPO, это, во-первых, что значит? Во-первых, стартап, который целиком полностью построен вокруг криптовалюты, получит фиатную оценку. И эта фиатная оценка, она может отличаться как минимум от аналогичных стартапов в сфере крипты. То есть по оценке Coinbase можно будет прикидывать какие-то оценки на криптовалютном рынке. Условно, есть там топ, в крипте принято смотреть топы компаний там по маркет-капитализации, вот эти все монеты, там биткоин, эфир, там Ripple, они подряд идут. И этот Coinbase, он где-то встанет. Скорее всего, он где-то встанет либо на второе, либо на третье место по капитализации. И это биржа. Соответственно, другие биржи, которые поменьше, не поменьше, а просто Binance, там, Hobby, Kex, их там много разных, у них тоже есть токены, у них тоже есть какая-то токеномика. Понятно, что наличие там доли в компании и токена в бирже – это разные вещи, там, с одной стороны, equity, с другой стороны, токены, но как бы кто будет в этом разбираться? Но все будут видеть либо переоценку вот у этих компаний. То есть можно будет оценить другие компании, также Coinbase, они занимаются там не только биржей, у них есть кастоди, они там делают API для блокчейнов, то есть у них какие-то есть наработки, и это тоже все начнет оцениваться. То есть это хорошая дополнительная такая линейка для всей крипты получится, по которой можно будет также мерить и оценивать крипторынок. И плюс это огромная промо-компания вообще для всей криптовалюты, и также это простой вход в мир крипты для тех, кто не хочет крипту покупать, для тех, кто хочет покупать акции. То есть Coinbase может просто стать таким филиалом биткоина на фондовом рынке. То есть люди не хотят покупать крипту, купят Coinbase, потому что в целом, ну, Coinbase, он будет скорее, это мое предположение, что он будет восприниматься людьми как индекс криптовалют. И, соответственно, если криптовалют есть будущее, будущее есть у Coinbase. Если у криптовалют будет там затишье, то затишье и по объемам, и по бизнесу будет и у Coinbase. Вот.
Угу. Отлично, Вань. Давай пробежимся по вопросам. Я видел в комментариях такой интересный комментарий, что куда, Сергея не позовут, задают одни и те же вопросы, и два вот этих чела, которые у него спрашивают, вообще не в теме крипты. Ребят, мы из темы венчурных инвестиций, вы совершенно правы, поэтому мы вас просим задавать умные вопросы. Но большинство комментариев в каких-то достаточно странах. Поэтому, ребят, умные вопросы задавайте, которые вы хотите задать Сергею, и он на них ответит.
Да, ну... Так, давай выберем вопрос. Я скажу, что я немножко из темы крипты просто. Я чуть больше молчу. Давай вопросы зададим по теме ICO-шек. Давай сразу, собственно, спросим, какие сейчас или, возможно, в ближайшие там 2-3 месяца есть перспективные идеи, в которые еще не поздно зайти. Это важно.
Угу. Еще не поздно. Да. Ну, вообще сейчас именно прям крупных идей, которые точно вот они будут и в которые там можно зайти, вот именно сейчас их нету. Но они, скорее всего, появятся. Вот, и мы их там на свой сайт сразу добавим. Сейчас же есть, ну, во-первых, DeFi монеты, очень много их запустилось, и они запускаются, ну, в том числе там аукционы. Вот сейчас там какой-то аукцион происходит, Future Combo. Но это все мелкие проекты, то есть это для, ну, таких мелких спекулянтов, кому интересно вот там немножко поковыряться, на небольшую сумму получить профит или там ее потерять. Вот таких проектов очень много. В целом есть направление сейчас развивается стартапов на Polkadot, и там у них есть своя собственная площадка для запуска этих стартапов, и там в целом дела идут неплохо, хорошо, потому что Polkadot вот, он набирает популярность. Это Polkadot – это такая дочерняя от эфира сеть, которая переписали по уму блокчейн, то есть это такой блокчейн нового поколения, который будет, в общем, должен, собирается весь мир поглотить, но не ясно, получится у них или нет. То есть сейчас вот у них есть много мелких стартапов запускается. Также на сайте у нас очень много мелких идей. Вот. А крупные идеи, их, как правило, надо ждать и мониторить. Это уже сидеть в чатах надо. Из крупных идей мы, которые ожидаем все, это Мина-протокол. Теоретический проект может провести токен сейл. Там сейчас идут и тестирование сети, и скоро будет майнет, это запуск токена, и возможно, есть вероятность, что будет небольшой токен сейл, и все ждут еще запуск Definity, и Definity это очень крупный проект, наверное, ну, который тоже может сразу занять третью строчку в топе, тоже его все ждут, и у них, ну, со старта будет капитализация в несколько миллиардов долларов, это прям такой единорог конкретный. Вот, и они, учитывая, что у них в целом большая капитализация, они могут легко провести тоже токен сейл. И эти оба токен сейла будут проходить на платформе CoinList, потому что они там тесно связаны с ней, CoinList платформа. Поэтому, ну, стоит на ней иметь аккаунты, вот, если что, вдруг. Потому что, ну, вот про стратегии я так и не сказал, но последняя топовая идея, ну, вот одна из самых топовых идей, где мы там поучаствовали, это был проект Flow, куда, ну, зашли все, наверное, фонды из Силиконовой долины самого высокого ранга. И чтобы туда попасть, нужно было как раз иметь аккаунты на CoinList, и причем, ну, чем бы там была фиксированная сумма захода на один аккаунт, и можно было создать аккаунт для себя, для сестры, для жены, для брата, для мамы, для папы, из каждого аккаунта поучаствовать. Это вот стратегия называется мультиаки. Я думаю, все, кто там, большинство, кто смотрит, это все и так знают. Но если кто не знает, это вот в крипте очень-очень одна из самых рабочих схем – это везде регистрировать много аккаунтов, потому что заранее не знаешь, какие будут условия участия, потому что в крипте часто делают ограничения на одного человека. То есть если на фонде все IPO-шки идут по одному сценарию, это закидывается в общий котел деньги, и всем равномерно распределяют токены, то в крипте схемы постоянно разные. И одна из таких наиболее частых – это как раз, что на одного человека дают ну, определенную порцию токенов. Это вот персональная капа называется. Поэтому у нас как бы существует такое правило, что ты увидел новый проект, сразу зарегистрируй туда побольше аккаунтов. На всякий случай. Вот это такая тактика, потому что никогда не знаешь, какой проект там начнет проводить этот токен сейл. Их очень много проектов находится в спящем режиме, и задача наша регистрироваться там, заходить в чаты, в их заходить в дискорды, потому что ну, в ICO нету каких-то строгих правил, и они могут, например, сказать, что все, мы делаем продажи только тем, кто был в дискорде. Ну, там, до такого-то числа, или закрой Дискорд и скажешь, все, только те, кто в Дискорде, могут получить право участвовать. Такое оно происходит. И там же появляется вся самая первая информация. То есть основная вообще задача спекулянта, чтобы поучаствовать ну, вот в новой ICO, это надо просто следить за кучей проектов, заходить везде, создавать себе табличку, выписывать проект и прям... Как работа, заходить и перепроверять, обновилось там что-то или нет. Вот. Некоторые даже ставят специальные скрипты, которые сообщают об обновлениях там, на сайте, например. Вот. Но чаще всего такие проекты, их легко заметить, что они начинают активизироваться в социальных сетях, нанимают маркетолога какого-то, и мы вот видим, ага, вот здесь пошла движуха. Вот, либо делают ребрендинг, и тогда тоже, соответственно, надо начинать следить, потому что, естественно, путь вообще каждого проекта в крипте, то есть они пока еще не запустили токен, они маскируются, что они как будто просто так здесь, как будто они что-то пилят красивое, вот. Но в реальности путь каждого проекта – это собрать деньги и запустить токен, поэтому надо, соответственно, следить. Те, кто поумнее, английский язык знают, то можно писать им напрямую, говорить «I won't participate in your private sale». Вот это мой английский. Ну, просто писать им это в наглую и как получать ответы какие-то, где-то откажут, где-то не откажут, то есть участвовать в приватных продажах. Они идут, вот если проект хоть чуть-чуть активен, значит, там, ну, вот можно договориться о том, чтобы зайти приватно. И тут как бы решают навыки общения, потому что, ну, мой опыт показывает, как что можно заходить и, ну, когда у тебя есть там бренд за плечами и какое-то имя, а можно просто сделать красивую историю, сделать себе какое-то портфолио, написать, что ты там какой-то крутой разработчик, там придумать какие-то себе регалии, и тебя тоже пустят. То есть там особо не разбираются. Они просто смотрят, ага, чувак крутой, мы ему чуть-чуть дадим, и все. И запускают в токен сейл.
Но там суммы побольше.
Да, там суммы побольше, но при этом условия похуже, как правило, потому что есть локап-периоды. Ну, не везде, но есть локап-периоды. Вот у меня как бы через год, один год я там, получается, больше там заработать на этих приватных историях, в другой год на ICO, но в целом и там есть хорошие истории. Просто приватные мне чем интересны, то что я весь профит, ну, точнее, часть от профита, которая вот прям свободная, я как раз закидываю в эти приватные истории, и это такая некая страховка, потому что они долгосрочные, и если один проект там какой-то выстреливает, то он, как правило, окупает вообще все инвестиции. Ну, то есть там зашел там 10 проектов, например, по $1000, да, и если хотя бы один сделает 10 иксов, то он окупит все остальные. А профит от всех остальных, он просто уже будет идти бонусом. Но вот в крипте, как правило, бывает и 30 иксов, и 20 иксов. То есть это ну, такая довольно частая история, по крайней мере, у меня сейчас таких позиций штуки 3, где больше 10 иксов приватель лежит.
Подскажи для тех, для всех обычных людей, кто будет интересоваться вдруг, сколько обычно персональная капа на том же CoinList'е в каком-нибудь среднем проекте?
Ну, вот во Flow там была персональная капа всего $1000 на аккаунт, и поэтому пришлось очень много аккаунтов всем делать, чтобы поучаствовать. Но до этого был проект NIR, русскоязычный блокчейн, ну, ребята из Силиконовой долины находятся, там вообще была, ну, тут вот разница как раз, там была персональная капитализация $40,000, это довольно много на один аккаунт. Но при этом там, кто первый занес, тот и получил токены. То есть туда не все успели. Когда мы участвовали в этом NIR'е, там было в 2 дня, проходил сейл, сайт не работал. То есть он работал буквально из 2 часов, он работал ровно 3 секунды. И в эти 3 секунды, кто успел поучаствовать, тот и поучаствовал. То есть мы вот сидели за компьютерами, 2 часа нажимали F5, и имели там, ну, на бумажке там цифры, открывали много вкладок, нажимали F5, и вот там на 3 секунды у меня открылся сайт, я быстро вбил цифру, нажал поучаствовать, и вот у меня получилось. То есть, но в целом вот те, кто по 2 часа посидел, ну, у многих получилось. А вот во Flow там можно было зайти на 1000, но гарантированно. Также ну, еще...
Да, нарегал аккаунты и зашел.
Да, да. Еще то, что, ну, немаловажно, это вот, например, самый последний тоже токен сейл, и это такой наиболее сейчас популярный формат, это майнинг токенов, и это вот то, на чем вообще DeFi часто построено. Это когда ты там кидаешь какие-то эфир или тезер, блокируешь их где-то на контракте, и тебе взамен капают токены проекта. Но это растянуто во времени, то есть это как такой некий депозит, но тебе капают токены проекта, и ты потом можешь бесплатно вернуть, ну и свои можешь все токены вернуть, и токены проекта. Но тут и это таким образом новые стартапы в области DeFi, они делают первоначальное распределение. Ну то есть фактически они отдают токены бесплатно, но это такая некая промо-компания, потому что пех отдают мало, и самые большие аллокации в этом плане получают киты, у которых большие стеки, они могут там занести, например, там у них очень много лишних активов, и они могут себе позволить, например, там 5 миллионов USDT положить на контракт, и они, естественно, получат большую часть. То есть это такая система, в общем, распределения. И она сейчас набирает популярность, ну, как бы она сейчас самая, наверное, популярная, вот, но как для меня лично, мне она нравится гораздо меньше, то есть я все-таки участвую больше в других форматах. Еще есть формат аукционов, они тоже проходят, и вот аукционы, это как раз тот случай, голландский или еще какие-то, когда можно поучаствовать на большую сумму, и там в целом вот наиболее получается справедливо, потому что могут поучаствовать и с маленькими капиталами, и с большими капиталами. Если это голландский аукцион, все получат по одной цене. И вот такие токен-сейлы, я вот их особенно люблю и всегда участвую.
Так, Серега, давай вопросы.
Да. Давай вопросы. Тут были достаточно интересные. Ну вот, мне вот это нравится вопрос. Прибыль по индексу биткоина опережает индекс S&P 500 за последние 10 лет. Как думаешь, долго ли так будет продолжаться и ждешь ли выравнивания по индексам? Ваня закашлялся.
Ну, индекс биткоина, это имеется в виду сам биткоин, вот. И, ну, тут надо, во-первых, просто если его смотреть вообще изначально, этот, ну, рост биткоина, он как бы всю жизнь, ну, наверное, всегда будет обгонять S&P, потому что там эффект низкой базы, там же биткоин начал меньше доллара стоил, поэтому надо с более поздних брать отметок. Но S&P просто это же не только там Google, Apple, это же во многом как раз всякие старые компании дивидендные, они не особо сильно растут в цене, и индекс он просто, ну, тяжелее, биткоин это просто, если брать индекс биткоина, просто один биткоин, он просто легче, и он, ну, конечно, будет... Просто S&P там за год может вырасти, показать рекордный рост, там дать 20%, а для биткоина там 2 дня роста, какой-нибудь день. Поэтому, скорее всего, ну да, будет обгонять.
Так, окей. Вот здесь мне понравился по поводу трендов, мы их проговорили, но давай еще разочек.
Ну, это... тренды в крипте, это, ну, DeFi, это вот тренд, который там идет в полной мере, это NFT, токены, которые... тоже появляются, это security токены, которые могут появиться, и ждем вот один конкретно проект. Ну и также я бы сказал, что в 2021 году надо будет следить за крупными блокчейнами экосистемными, и вот этот именно год, 20, ну, конец 20-го, 21-го, отметился тем, что стали появляться действительно, ну, стоящие проекты, которые не просто стартапы с красивой историей, а которые имеют продукты, и вот эти продуктовые проекты, в которых есть вот действительно какой-то код, есть какое-то решение, какое-то рабочее, то вот в них, конечно, надо инвестировать просто изо всей силы. Ну, не инвестиционный совет, но это и так понятно, потому что, ну, вляпаться гораздо меньше шансов, если инвестировать в проект, у которого есть такой востребованный use case, востребованный продукт, которым пользуются. Ну, вот в этом году как минимум появилось два вот таких проекта, это, ну, да, даже три, там, это Uniswap, который децентрализированная биржа, это Graph протокол, там, они предоставляют API для крипторынка, такое связующее звено между сайтами различными информационными и крипторынком, и ими реально пользуются, то есть мы там тоже какие-то данные берем у них, и вот этот Flow проект по NFT токенам, потому что там уже, ну, рабочие продукты понятные. И сейчас таких историй просто рынок повзрослел. Если раньше это все как бы было на бумаге, интересные стартапы, то сейчас действительно появляются эти стартапы, и вот мы, скорее всего, уже вот, ну, как бы пришли к тому, что вот-вот оно начинает появляться. Но я думаю, немного таких историй будет, единичные.
Окей, следующий вопрос. 2021 год – это про повторение 2017-го памп в те крипты или 2018-го – начало глобальной коррекции?
Ну, тут надо начать с того, что я, как поклонник творчества Насима Талеба, я прогнозы вообще не люблю, вот, и не практикую. И тут, и, как правило, всегда говорю, что самое главное – это стратегия, потому что вот эти все прогнозы, вы их слушаете у экспертов, да, но эксперты чаще ошибаются. То есть это уже проверено много раз, что обезьяна кидает дротики там или просто подкидывая монетку, можно с большей вероятностью указать, что куда пойдет. И единственное, что вас может спасти, это наличие у вас стратегии. Ну, вот я, например, та стратегия, которую я рекламирую, это вот единственный мой совет, да, который я прям даю конкретно, это забирать профит с иксов, то есть возвращать изначальные инвестиции. Потому что вот это угадать, когда тренд прервется или как он пойдет, это очень сложно. Но в целом общая стратегия какая? То есть если идет растущий тренд, то есть все растет, ну, ты как бы и сидишь по этому тренду, не боишься коррекций. Но ты на этом тренде обладаешь стратегией. То есть вот есть тренд растущий, вот у меня все выросло, я получил иксовый профит, я забрал свои инвестиции, я дальше сижу этот рост, я не продаю на коррекциях, потому что, ну, тренд, он восходящий идет. Вот, я забираю этот свой профит. Соответственно, когда, ну, тренд сменится, падающий, то надо будет просто все продавать и ждать этого, ну, падения долгосрочного. Пока что однозначно тренд растущий.
Вань, ты можешь потерпеть свой вопрос? Потому что у меня есть один человек, который задублировал свой вопрос уже много-много раз, и ему надо ответить. Давай мы его выведем.
Персональную капу?
Не, ну да, вот сначала вот первый вопрос. Чем отличается персональная капа от аллокации? И уточнение к этому же вопросу. Зачем нужна аллокация в ICO, если и так есть ограничения, например, в $1000 на один аккаунт? То есть могут при максимальной персональной капе еще и урезать и из 1000 разрешить только 500?
Ну, персональная капа и персональная аллокация – это, наверное, синонимы. И урезать их могут, поэтому и надо регистрировать мультиаккаунты. Это вообще обычная история, когда ты заходишь в проект, они заявляют, что будет там $5000 на человека, а потом раз, и мы получили очень много запросов и предложений, и мы решили уменьшить с 5000 до 500. И это, ну, обычное дело вообще. И либо проект вообще заявляет, что не будет никаких ограничений, и все думают, ну ладно, не надо регистрировать аккаунты, а потом раз, и вводятся эти ограничения в последний момент. То есть в крипте нету каких-то нормированных правил, это же такая ниша, очень спекулятивная, и в целом тут поменять правила за день до сейла – это обычное явление, и чтобы себя застраховать, нужно на всякий случай регистрировать несколько аккаунтов. То есть можно просто на там, свою жену, там, брата, по их согласию, само собой, просто зарегистрировать и все.
Давай.
У нас было интервью с Владимиром Гедеримом. Это консультант McKinsey, да, Серег?
Ну, он раньше работал в McKinsey.
Работал консультантом McKinsey. Сейчас он просто как ангел-инвестор инвестирует через AngelList, аккредитованный инвестор и все такое. Вот. Мы с ним обсуждали лучшие сделки, что вот на платформах типа AngelList их более реально взять, чем самим искать. И он там зарекнулся, тем не менее, про фразу про венчур, что no gambling, no future, что, мол, весь венчур – это такой себе гемблинг. А что ты скажешь по поводу ICO? Это, мне кажется, гемблинг X, ну, типа в квадрате, в кубе там.
Ну, тут как сказать, то что этих гемблеров полно, то есть они появляются, они к нам заходят в сообщество, их сразу видно, игроков, и для них очень тут все построено, то есть тут самое красивое казино с, ну, самыми красивыми женщинами, то есть здесь все есть для игромана. Но те, кто тут уже по несколько лет находится, то ну, мы однозначно не занимаемся никаким гемблингом. То есть у нас
ну, гемблинг имеется в виду, что очень высокие риски, и что все это прям максимально рискованно.
Да, но в этом и фишка этого рынка как раз в максимальных рисках, там, где максимальные риски, максимальные профиты. И здесь также есть преимущество, что в крипте, находясь с маленьким капиталом достаточно, ну, то есть здесь это обычная история, что маленький капитал очень легко иксануть, причем серьезно. То есть маленькими капиталами в крипте очень легко. И вот это... И ты можешь уменьшить свои риски и направить их на... Ну, то есть занести в криптовалюты мало и получить с них много вот этих иксов. А фондовый рынок люди, как правило, заносят больше, получают меньше профита. И риски, кстати, имеют часто тоже довольно большие, как показали вообще последние события, что там мало отличалось. Как бы что фонда рухнула, что криптовалютный рынок, то есть в каких-то случаях падения были сопоставимые. Поэтому криптовалюта, она, если правильно подходить и заносить, например, не весь свой капитал, а какую-то маленькую часть от него, и ей играться прям по полной, ну вот прям идти в high risk, не пытаться там ее, это вот тоже ошибка, вот у меня она была... То, что я пытался сильно диверсифицировать риски внутри крипты. То есть пока я для себя не принял, что вот этот весь мой капитал и криптовый – это изначально рискованные активы. То есть я иду по максимуму в эти приватные сейлы, там, в ICO какие-то интересные. Но, естественно, как бы соблюдая здравомыслие, то есть… Но в нужный момент, когда я вижу прям хороший проект, которым я уверен, я готов туда занести много, чтобы получить от этого много. Но сумму в крипте можно держать не такую большую, как бы можно не рисковать вообще всем. То есть на фонде у тебя, возможно, один депозит, а в крипте у тебя, ты играешь одним депозитом, и у тебя еще там 5 запасных, например, этих депозитов на случай чего. Вот, но в крипте, конечно, сейчас игроков именно таких азартных очень много завелось, и они теряют, особенно на фьючерсах. То есть это вот самый легкий способ в крипте потерять деньги, это пойти на фьючерсы. На бычьем рынке на ICO очень сложно деньги потерять, потому что их тебе буквально суют в карман, это как в IPO. То есть на бычьем рынке, ну, невозможно вляпаться вообще. Вот, ну, это очень сложно. То есть да, даже плохие проекты откровенно дают как минимум забрать свое назад, либо ты получаешь там убыток, ну, там, 20-30%, что не страшно, для, если это одна там такая, одна из инвестиций, вот, но если пойти в сторону покупки трейдинга, это вот, кстати, то, что мы отличаем, ну, вот, различаем четко в комьюнити, и это, ну, в основном все понимают, что есть вот трейдинг, там фьючерсы и трейдинг на обычном рынке, и есть участие в стартапах, в ICO. Вот, так вот на трейдинге, ну, потерять довольно легко, особенно на бычьем рынке, потому что ты покупаешь уже по выросшим ценам, и нет основы у этой цены, потому что когда ты заходишь в IPO или в ICO, неважно, есть какая-то фундаментальная отметка, от которой ты можешь плясать. То есть ты, во-первых, ты знаешь, что выше этой отметки у тебя профит. Во-вторых, ты можешь поставить на эту отметку стоп. Вот, психологически, и все, и как бы и этим руководствоваться. А если ты начинаешь торговать на рынке, то ты уже с плечами, то ты ни стоп не сможешь здраво поставить, потому что нету, потому что ты покупаешь что-то в воздухе, и оно вот в воздухе вот туда-сюда может болтаться, а скорее всего даже упадет в какой-то момент. Вот, а участвуя в ICO и в IPO, ты имеешь эту основу. Вот поэтому, в принципе, те, кто поняли вообще, что такое тренд и IPO, ICO, те просто участвуют почти во всем подряд. Ну, то есть в IPO, например, на американских, ну, вот наши ребята просто участвуют во всем подряд. Ну, потому что если проект выходит на IPO, он уже как бы что-то значит, потому что, ну, сложно выйти на IPO в Америке. Ну, а в ICO просто нужно чуть-чуть пораскинуть мозгами и отсеять вот этот весь шлак. А в хороший проект, естественно, надо заходить всегда. То есть вот так.
Вопросики,
давай. Серег? Да, давай еще по нескольким вопросикам пробежимся, и потом будем потихонечку подытоживать про стратегии. Кстати, сначала давай вопрос. Про стратегии ты в целом все рассказал или еще что-то есть интересно?
Ну, в основном все. То есть это вот самое главное, это регистрировать много мультиаков и системно подходить к работе, то есть следить за проектами, вести таблички учета для себя, заходите проверять новости. Просто следите и делать это систематично.
Окей, сначала я выведу комментарий, а не вопрос. Тут, Серега, ты не прав. Трейдинг – это совсем другое, не то, что ты представляешь.
Ну, это у меня опыта в трейдинге уже, можно сказать, что он есть, достаточно большой, и как успешный, и неуспешный, но трейдинг – это априори история для 1% людей, потому что все остальные на этом теряют. И это вот ошибка гениев бычьего рынка. У нас есть такое понятие «гений бычьего рынка». Это люди, которые приходят на бычий рынок, и бычий рынок, он прощает им все ошибки. Можно купить по любой цене, зайти неудачно, просто чуть-чуть подождать, и оно все равно выйдет в плюс. Но это бычий рынок. А потом приходит медвежий рынок, и он просто вот этих всех трейдеров, которые говорят, что я не прав, и которые не хотят читать классику по тому же трейдингу, да, по спекуляциям. А это, ну, вам любой классик это все там расскажет и разжует. В общем, что является истиной, что ложью. Большинство потеряет. И это вот эти люди просто испаряются из чатов, просто они теряют все свои депозиты, потому что это очень легко сделать на трейдинге. Потому что трейдинг – это азарт. И если, ладно, если раньше там был бычий рынок, например, да, там в 2016 году, были биржи, не было плечей, ну, в крипте не было плечей практически, да, и не было фьючерсов, то сейчас ты в одном клике находишься от фьючерсов X100. И человек, который вообще занимается трейдингом, например, он вот эти сделки проводит в стакане часто, он в целом может просто в какой-то момент потерять над собой контроль, просто выпить. там, я не знаю, там что-то, настроение быть плохое, или еще что-то там ударит, посмотрел что-то перед этим, какая-то случайная мысль какая-то шальная, и вот он может в одну секунду вообще все потерять. То есть это, знаешь, это... И это сейчас на всех биржах есть эти фьючерсы, и потерять деньги на трейдинге очень легко. И это нестабильная стратегия, потому что люди приходят на трейдинг, они не имеют опыта, не читали литературы, и они потеряют, и тут обманывать не нужно себя, да, и не нужно своих близких обманывать, говорить, что вы на трейдинге заработаете, потому что вы потеряете неизбежно.
Мне как это говорит мой знакомый человек, говорит, и тут, говорит, я из трейдера превратился в инвестора, потому что все пошло вниз, теперь надо ждать, когда отрастет.
У нас есть отличный вопрос в тему от Анастасии, девушка, причем, на секундочку. Сергей, как ты ищешь ICO-проект? Это к вопросу о скаутинге и вообще, как вы их находите. Есть ли какие-то сайты, как вы вообще ищете?
На что ну, во-первых, у нас есть огромная комьюнити, которая ищет проекты. То есть, как бы, от каждого по чуть-чуть, и эти проекты постоянно присылаются. Есть также другие сообщества, русскоязычные, англоязычные, которые также ищут эти проекты. То есть, мы, соответственно, следим сами, ищем где-то в интернете, то есть, находим эти стартапы, смотрим, куда фонды заносят, смотрим, где идет какая-то активность, и делимся этим, и также следим за такими же, как мы, то есть там за китайскими сообществами, за вьетнамскими сообществами, за американскими сообществами, и смотрим, что они находят, и просто, то есть надо следить за нами, следить за другими, так, в общем, пролистывать, и ну, все найдется. Но в целом, самые лучшие проекты мы пока прям не пропускали. Но это, может, единичные истории, когда мы какой-то там прям проект суперский упустили. То есть я даже не вспомню сходу.
Вам не важно, кстати, прости, Серег, вам не важно все искать вот вам как зритель. Да. То есть вы можете просто следить за чатиками ICO Drops, и вы ничего не пропустите.
Да, да, то есть у нас, ну, чат, там 6 тысяч человек, там 7 тысяч человек ищет, все эти ищут проекты, то есть они всплывают, особенно хорошие проекты. Хорошие, вот реально хорошую историю, топовые проекты, его, ну, сложно, чтобы он не всплыл в большом комьюнити.
Да, следующий вопрос, мне нравится, задает Петя Путин. Что за конструкция белая за правым плечом в шкафу? Всю трансляцию не дает покоя.
Это просто папка под документы из IKEA. Складная, да. Их несколько стоит.
Создается ощущение, что это там кнопки, да, это какой-то тот самый агрегат, с помощью которого ты находишь эти проекты, я не знаю.
Да, купить биткоин, продать эфир.
Ладно, это все такое. Давай дальше, следующий вопрос из этой же примерно серии. Сергей, расскажите, как настроить себя на прибыльные иксы? Какие упражнения или техники могут быть? Может, по звездам, может быть, по луне как-то гадать, я не знаю. Как это работает?
Ну... Настроить себя можно, но это надо работать над собой, читать классическую литературу, то есть я не даю прям простых таких решений, надо иметь стратегию и работать с жадностью, то есть самое ключевое, что людям не дают заработать, это жадность, потому что когда ты прям хочешь вот это все здесь сейчас заработать, то ты, скорее всего, потеряешь, а когда вот ты просто... себя снимаешь эту жадность и просто работаешь, что-то инвестируешь, что-то делаешь в более таком спокойном режиме, то и зарабатывать начинаешь. То есть вот я там в какие-то моменты делаю прям там очень большие профиты, но я вот прям спокоен, то есть у меня уже нет вот этих жадностей, ну, не меня реже гораздо посещают, но это уже опыт. Вот, но тут...
Жадность, но скорее вот это... в начале, да, я так понимаю, чтобы именно дальше продолжать регистрироваться, не бросать это, и не жадность, когда у тебя есть профит, ты там их звонишь.
Жадность, она, как правило, запускает поиск самого простого решения получить и профит иксовый, а самое простое решение – это пойти на фьючерс и жахнуть X100, и когда счет на 1% вырастет, ты получишь X2. Это, ну, вот самый простой способ заработать, да, в крипте, если вот так пошло. И эта вот жадность, она приводит всегда вот к таким простым методам. И, ну, люди, естественно, не зарабатывают, а теряют. А если умерить жадность и заниматься стратегией, то уже другой совершенно подход. Я про это рассказывал в плане, что, ну, вот как и я, например, то есть вот у меня есть мой капитал, я над ним работаю, это как RPG-игра, вот у тебя есть уровни, ты их прокачиваешь, и вот есть капитал, ты строишь таблицы, что-то делаешь и строишь графики и стараешься, чтобы этот капитал рос. Это уже стратегия долгосрочная во времени. В общем, прямо здесь и сейчас разбогатеть не надо, потому что это зависть и это жадность. Потому что, ну, разбогатеть быстро – это, ну, буквально единичные случаи людей, которым повезло там где-то. Вот. То есть мне тоже повезло во многом. Вот. Но если здесь быть на рынке, просто в криптовом рынке главное быть, сохраниться, удержаться в нем. Если в нем держаться, освоиться, то он очень щедрый, очень щедрый. Если ты освоился и держишься здесь. Поэтому в целом в крипте главное удержаться, потому что очень многие, они сюда приходят с жадностью, сразу обжигаются, их выносят вперед ногами.
Я вспомнил, что нужно было, оказывается, перед эфиром сделать. Нужно было прийти в футболке Definity. Я что-то дома оставил ее. Чтобы, ну, зрители поняли, что алды здесь реально. Потому что эту футболку я получил, наверное, вот реально года полтора.
Вань, ну понятно, тебе 87 или сколько там, 89, сколько тебе лет, я не знаю.
Или 2
года. Ты все знаешь, ты не знаю, ты Иисуса застал, когда его крестили.
Ну где-то так, да.
Так, давай рандомненько еще комментарии. Я даже не знаю, столько вопросов. О, там был, кстати, классный вопрос про мультиаки. Сейчас я его найду. Да.
Давай.
Вот. Чтобы создавать мультиаки на ICO, нужно постоянно иметь контакт с 15-20 людьми, готовыми в любой момент прийти и пройти KYC и предоставить свои документы?
Ну, примерно так, да. Ну, ты можешь, во-первых, зарегистрироваться на платформах, там, CoinList, Binance, это, например, надо сделать единожды. А если это какой-то ICO, который использует отдельную какую-то платформу, то да, надо будет прям делать это.
Там но есть кое-какие лайфхаки, но...
Да, но тут вопрос, как бы, если это прям хороший проект, и ты понимаешь, что вот каждое такое действие, оно там потом щедро вознаградится, то становится проще.
Там уже спрашивают вопрос, то, что типа байки не получил, а 9 долларов занес. Когда будут новые майки?
Ну, это про
Дефинити. Вань, тебе вопрос. Тебе же вопрос. Ты же знаешь.
Мы, кстати, хотим сделать Angel Talks футболки и порадовать всех своих гостей. Мне понравился вопрос по поводу ламповых стримов. Вот у меня тоже периодически возникает такой вопрос. А будут ли еще вот эти ламповые стримы, Сереж, у тебя на канале... На канале ICODrops.ru.
Ну, просто... Ну, это просто надо начать. То есть это самое главное, это сделать этот первый стрим. И вот мы хотели сделать его под Новый год, но он как-то меня там буквально за несколько часов, и я вот не смог. Возможно, мы бы и начали бы там с этого стрима. А так просто... Сложно довольно собрать, то есть тогда мы были все новичками, нам требовалось постоянное общение, и мы вот, нам несложно было собраться и пообщаться. А сейчас у нас тут уже у всех помощники, и все уже все знают, нам уже, в принципе-то, обсуждать-то практически нечего. То есть мы и так все уже давно понимаем, и мы просто вот есть идея, надо участвовать, и все. То есть нам нечего обсуждать.
Алексей Журавлев в команде, правильно я понимаю? В команде.
Да.
Да. Я думаю, мы попросим тебя познакомить с нами, и, может, еще раз его как-то пригласим тоже пообщаться.
Ну, я думаю, он согласится, захочет.
Супер.
Тряхнуть былой стариной, выйти в эфир и пообщаться, это же прям...
Мне тоже будет интересно посмотреть.
Его давно не было, да, в эфире, я так понимаю?
Ну да, давно уже не было.
Я сейчас не понимаю, о ком вы, но это дико классно, интересно.
Давай. Момент вообще в чем, как бы, вообще этих всех стримов? То, что этим надо заниматься. То есть раньше он и занимался этими стримами, он настраивал эти все площадки, вот это все оборудование туда-сюда. Вот. Я просто не люблю делать вот половинчато. Хочется либо делать прям хорошо, чтобы всем нравилось, чтобы звук хороший, чтобы все. И мне лично сложно самому стримы вести, потому что я отвлекаюсь. Мне надо комментарии читать, мне надо что-то говорить внятное. И если я это все делаю одновременно и сам запускаю стрим, я просто не могу сказать ничего дельного. А вот прийти кому-то в гости, просто созвониться и поговорить, Мне проще.
Собирать, короче.
Поэтому, да, поэтому у нас как бы чисто из-за технического вот этого нюанса стримов не так много.
Тут нас просят... Нас тут просят спросить, вот уже тоже неоднократно, про где это, про XRR.
XRP, наверное. XRP ну, это Ripple. Сорян,
с моим зрением, видите, я в очках ни хрена не вижу. Да, XRP. Простите тупого, неопытного в крипте чувака.
Ну, Ripple это просто такой стартап криптовый, непонятный, вокруг которого витает очень много слухов, и там очень, очень сложная с ним схема. Там есть Ripple, есть XRP токен, и как вроде как отдельная какая-то штука. И, ну... Очень много различной информации. И это очень популярная монета в США, насколько мне известно. То есть вот многие люди, там, мои знакомые, кто там в США, они вот там биткоин не покупали, но Ripple они там все втарили прилично. И вот это Ripple, это для многих история боли, потому что ну, он как бы обесценился очень сильно и даже близко... Вот, в общем, когда он был на пике популярности, его все покупали, и, в общем, на нем очень много людей потеряли. И сейчас всем интересно, как бы, реанимируется ли он когда-то или нет, потому что весь рынок уже, ну, остальные, по крайней мере, монеты, они, ну, прилично отросли, а Ripple, он там же на дне. И также вокруг Ripple очень много фуда, что там не могут определиться SEC комиссия, ценная эта бумага или не ценная бумага, и из-за этого делистнули с бирж, и вот это все просто плохая вокруг него идет аура. Но тут просто по Ripple бесполезно строить прогнозы, потому что там может быть так, а может так. Если ты не владеешь инсайдом, ты вряд ли сможешь это все разыграть, а даже если ты поймешь примерно, куда движется Ripple, то, скорее всего, рынок все равно поступит умнее и сначала высадит всех спекулянтов, а потом там реализует задуманное. То есть Ripple – это такая довольно непонятная, сложная история, и это уже больше к трейдингу, там, к графикам, вот этим, к построениям фигур умных. Но вот обсуждать тут непонятно, потому что нету информации у меня, и кто бы там, мало у кого она есть, то есть там... Узкий круг людей знает, что там происходит.
Давайте немножко проанонсируем, что у нас, скорее всего, будет в ближайшем, в самом ближайшем будущем эфир по pre-IPO, более специализированный. И я думаю, там мы тоже застроим Ripple, потому что...
Да, говори. Нет, продолжай, я после.
Мы там затронем Ripple, возможно, и Coinbase, Robinhood, и, может, что-то еще интересное, так что... Не да. переключайтесь.
А я хотел сказать, я, конечно, не в теме про вот эти все ламповые стримы, но, я так понимаю, они были очень крутые, и поэтому, ребята, кто нас сейчас смотрит, если вы хотите, чтобы к нам пришел упомянутый Алексей, напишите, хотим, чтобы пришел Алексей, и, наверное, вам стоит тогда все-таки подписаться на наш YouTube-канал, потому что тогда вы точно не пропустите этот эфир. А если будет много желающих, я думаю, мы сделаем такой эфир и также пригласим в этот эфир еще и Сергея и устроим такой вот... возрождение небольшое этих стримов.
2 на 2.
Вань, ты меня скинь, пожалуйста, я посмотрю, что это за стрим, а то я ни черта не понимаю.
Да, конечно, скину. Конечно, скину. Поэтому, да, ребят, еще пишите. И Анатолия Радченко позовем до кучи и будем вообще
все, и вся
кайфовать. Вай, вообще кайфовать будет. Класс. Только не ругайтесь на Анатолия, Анатолий крутой. Он же дал... рывок этому всему комьюнити. А, вот, кстати, довольно... Давай немножко хотя бы вот под конец поговорим про ваш новый сервис, сервис Drops Earn. А, насколько он сейчас актуален, что там есть интересного, и давай.
Ну, Drops Earn — это вот идея, которая витала в воздухе. Всегда были крипто-баунти, это активности вокруг проекта, за которые проекты награждают пользователей токены, которые потом будут торговаться на рынке. И, ну, оно всегда было, но в какой-то момент оно прям стало очень интересно, и мы создали на эту тему отдельный сайт. То есть оно раньше у нас было на сайте в разделе «Баунти», но там как бы мы этим не занимались. А тут ну, просто появились ресурсы, появились люди, которые могли это взять на себя, и мы сделали, реализовали эту идею. То есть это все альтернативные способы заработка на криптовалютах. То есть чаще всего там заработки идут без вложений. и это какие-то социальные там ивенты, надо где-то зарегистрироваться, либо надо запустить какую-то ноду, нода это там компьютер, да, там запустить ноду, там сделать пару там в консоли действий, что-то там помайнить, какие-то технические задачки, либо нарисовать какие-то стикеры, розыгрыши. Почему это работает? Мы запускали это как раз под выход топовых проектов крупных, то есть, ну, в крипте пока был даунтренд, накопилось очень много крупных проектов, которые планировали свой выход. Они просто ждали хорошего рынка. Они дождались и начали выходить. Чтобы выйти и запустить свой токен, им надо провести тестнет, протестировать сеть, и потом запустить майнет и выпустить токен. И вот этот тестнет, чтобы запустить, они, это же децентрализация и все такое, им надо привлечь сторонних участников, которые будут тестировать сеть, находить неуязвимости, давать вот эту нагрузку на сеть. И, ну, естественно, за бесплатно ты не привлечешь, то есть надо платить награды. А платятся награды в токенах, которые в будущем могут высоко переоцениться. Это называется Intensivized Testnet, если по-английски. Вот, и мы как раз сайт запускали под эти все активности, то есть, ну, на фоне того, что они начались, и они очень выгодны. Они выгодны чем? Что сам стартап, он изначально резервирует долю токенов, именно долю токенов, которая пойдет на вот эти ивенты. И эта доля токенов, она доля от общего там supply идет. Но потом, как бы, проект начинает обрастать, туда заходят фонды, они под этим всем подписываются. И в какой-то момент получается, что вот эта доля токенов, и если брать во внимание, что, например, перед нами проект «Единорог», который имеет капитализацию в миллиард, то вот эта доля становится очень большой. То есть там это сразу непонятно, потому что проект еще не вышел, он не торгуется. Но мы берем проект, у него 5% идет на вот эти ивенты. А это «Единорог». То есть 5% – это там $50 миллионов на ивенты. А в ивентах участвуют... Если это технический ивент, там, дай бог, 2000 человек наберется. Соответственно, эти 5 миллионов делятся на 2000 человек. Ну, это прям очень грубо, но, как бы, как показала практика, вполне реалистично. И этим людям, кто вот не поленился, разобрался там в консоли, запустил эти ноды, потестил, чуть-чуть английский знает, да, там, на базовом уровне, он получает токены и продает их потом, и выходит сумма там $10 000, $20 000, $50 000. То есть такое было, вот, это и $100 000 были награды. В общем, такое случается. Но это прям... конечно, там, заоблачные суммы, но вот в топовых проектах, да, так, то есть вот можно прям получить большую награду. И это если там технари, и у них, например, нет вложений или не хочется рисковать, вообще как стартовая точка входа в крипту, это вообще лучшее, что можно сделать. То есть лучше сначала пойти вот заниматься этими ивентами, получить эту бесплатную крипту, там, иксануть, что-то вывести, но просто освоиться на рынке. И это, наверное, самый лучший вообще способ погрузиться в, ну, вот в крипте, потому что именно вот в этих ивентах, в новых проектах, там, как правило, это самые такие стартапы интересные, и у них вот технологии как бы на гребне волны. То есть ты и в целом поймешь еще, что такое современный блокчейн, еще и заработаешь, и опыт там получишь, и английский прокачаешь, и, ну, деньги приличные. То есть в целом получилось так, что в этом сезоне люди там с сообщества Dropser, многие заработали гораздо больше, чем те, кто занимались инвестициями. В общем, вот так получилось.
Мне нравится комментарий. Нет, вот этот комментарий мне нравится. Один раз, сука, анкету заполнил и получил 20 000.
Это реально факт. То есть вот у меня просто таких историй, у меня же их очень много, мне присылают. То есть то, что там послушал тебя, зарегался и там получил там дроп. Там просто там один парень там нарисовал стикер-пак, ему там дали $10 000 за это. $10 000 просто за то, что 6 стикеров нарисовал. 6 стикеров. То есть это, ну, там... И фишка в том, что проекты, они подписались под это, то есть они изначально это все в документах своих подписались, со всеми согласовали, и им надо вот эти токены реализовать, то есть им необходимо провести эти кампании, все ивенты. То есть они это изначально планировали, они их проводят, и там не участвует много людей. То есть там, как правило, участвуют самые вот такие отбитые, потому что, ну, все же жадные. И жадные куда? Жадные на фьючерсы, на биржи, торговать там, кто-то инвестировать. А тут ты работаешь за бесплатно, и как бы неясно, получишь ты или нет. То есть это ну, вот действительно, человек должен стратегию иметь, чтобы этим заниматься, потому что профит, он не очевиден. Для многих он очевиден только потом, когда это задним числом все уже известно становится, все офигевают, там, как так. То есть вот недавно действительно за регистрацию в графе давали там, ну, 20 тысяч долларов за регистрацию. Ну, там как бы 5 тысяч сразу продать, но это просто за регистрацию, просто. Но это только задним числом можно вот было понять.
Слушай, давай, Вань, короче, переименовываем. У нас как там в Ютубе написано? Подкаст про венчурные инвестиции? Нахрен венчурные инвестиции. Давай, подкаст про
крипто. Да-да-да. Еженедельно будем собирать Сергея и Алексея.
Да хоть каждый день будем собирать, блин. Не, это очень круто, это очень интересно, это нестандартно. Я так понимаю, что, ну, типа, это целая стратегия, да? Ты прям во всем участвуешь, во всем этом делаешь, и что-то из этого выстреливает, и ты вот, бац, у тебя десятка-двадцатка на счету.
Да. Не во всем, наверное.
Не, ну, в дропсерне, в принципе, там, я не знаю, кто вот за этот год там хотя бы 20 тысяч долларов не заработал, это очень странно. То есть, там...
Это мы.
Просто даже я, играючи, собрал там этих аэродропов 1020 с чем-то. Вот просто ничего не делая. Ну, то есть я этим не занимаюсь, все это мелко для меня. Но вот я так время от времени что-то накликав, тоже насобирал прилично.
Слушай, а вот, окей, вы такие находите, но часто появляются такие механики? Вообще, насколько часто такие механики у компании это делают сейчас? Раньше, я думаю, это было бы чаще, чем сейчас.
Ну, нет? Довольно часто вот это топовые проекты, это у них у всех, они должны через это пройти, потому что есть тестнет, есть майнет, им надо протестировать сеть. То есть им нужны, то есть там в чем идея, что им нужны люди, которые будут заниматься децентрализацией этих проектов. И это как бы программа по привлечению людей, которые будут заниматься децентрализацией, то есть будут майнить. Это постмайнинг, по сути. То есть есть вот эфирный майнинг, там ферму собрал, видеокарты ставил или асики купил для биткоина. Это майнинг. А это все пост-истории, ну, proof of stake, то есть надо запускать ноды. И они привлекают. И там в чем прикол? То есть они запускают эти компании, обещают награды. И там вот важный момент. Они дают вот эти всем щедрые награды, но те, кто увлекся, и реально разобрался, адекватные, да, то есть люди, с которыми можно общаться, то есть они этих людей выделяют адекватных, и они дальше уже проходят в майнет, и они запускают токены эти POS, но POS, как заработать на Proof of Stake? Надо, чтобы тебе кто-то токены делегировал, а если ты без вложений, но они, если ты толковый, говоришь на английском, адекватный, ну вот понимаешь все, то они берут и делегируют тебе токены команды. И это как бы самое вкусное. То есть тебе делегируют токены на миллионы долларов. И это обычная вот эта история. То есть самые... Вот помимо того, что все получают просто какие-то огромные награды, самые толковые потом получают еще и токены командные. Себе на стейкинг, а, соответственно, награды уже все майнят, они себе в карман.
Вань, ты же английский знаешь, да?
Я знаю английский, да.
Все, у меня есть для тебя работа. Пойдешь ко мне за 5000 рублей работать?
В час?
В час. Конечно же, в год. Ты наш любимый такса. Окей, круто. Вот это, кстати, действительно очень интересно, и поэтому много вопросов тоже по всей этой истории, но мы уже полтора часа беседуем, поэтому давайте, наверное, потихонечку закругляться. Лучше мы еще раз когда-нибудь попозже проведем еще один эфир, если ребятам это интересно. И я думаю, они заждались в эфирах. Может быть, ко второму эфиру мы зададим более интересные, более глубокие вопросы. Поэтому, ребят, пишите в комментариях. Я буду заставлять вас писать еще больше в комментариях и подписываться на наш YouTube-канал, если вы хотите еще раз увидеть у нас Сергея и всех остальных холдов из мира крипты, сделаем отдельную рубрику. Окей, давай, Сергей, давай еще раз подытожим. Что делать, вот прям вот финализируем, что делать в 2021 году криптоэнтузиастам, и ICO и энтузиастам, как это называется правильно?
Ну, стоит вступить в сообщество DropZern, потому что там появляется все на ранних стадиях, и следить за этим. Пробовать заходить именно с этого фронта, то есть заходить в проекты на начальной стадии, смотреть, как там, что участвовать в этих ивентах. И те, кто участвует в этих ивентах, они, как правило, получают самые лучшие условия в итоге. То есть они либо ты попадешь в майнет и тебе застейкают, либо тебе дадут какую-нибудь аллокацию специальную. Ну, либо ты просто разберешься в тематике и начнешь на этом зарабатывать. Потому что, ну, освоив все эти штуки, можно потом творить всякие чудеса на смарт-контрактах, там, в том числе различного торгового толка и, в общем, опережать остальных, кто не так хорошо разобрался. Как легко заработать, да, вот прям вот типа приходить, то это надо участвовать в мелкокапах, это где вот маленькие капитализации, большой ажиотаж, пробовать попасть вот эти с мультиаккаунтов. Это всегда рабочая стратегия, она работает до сих пор, будет еще работать давно. Но вот самое главное, это, наверное, брать и подходить со стратегией. То есть брать, расписывать конкретно все, делать по всем направлениям бить и смотреть, куда душа больше ляжет. Самое главное, что я могу сказать, это куда не ходить. Вот не стоит ходить на фьючерсы, это вот мы их называем фьючер-помойки, то есть на них делать нечего. То есть это, ну, реально 1%, кто там торгует, они там что-то у них получается, и как бы слава богу, пусть у них все будет хорошо. Но вот вы, скорее всего, просто не питайте иллюзий, вы там все потеряете. И также не советую заниматься именно трейдингом вообще как таковым. То есть это слово лучше вообще из себя изжить. То есть максимум – это инвестиции. То есть купить и держать. То есть это лучше гораздо, чем трейдить. Вот.
Круто. Круто, спасибо
там
за…
Там был отличный вопрос про законодательство, но я думаю, давайте мы его отложим на следующий раз уже, да. Может, с Алексеем мы его обсудим.
Да. Я тогда еще хотел спросить, собственно, давайте попробуем вот из рандомного нашего, как мы рандомно выбирали вопросы. Сергей, может быть, тебе запомнился какой-то вопрос? Мне реально запомнился, и мне несколько раз нам про это написали, собственно, опять в чате, вопрос про ламповый стрим за возрождение всей этой истории, хотят книгу. Может быть, тебе этот вопрос запомнился или какой-то другой?
Не, ну, это однозначно лучший вопрос, потому что он, возможно, вероятно, приведет к тому, что, ну, появится стрим, то есть будет какая-то... То есть это вопрос, который очень пользу принесет всем.
Огонь. Поэтому здесь реально за вопрос про ламповый стрим напишите нам в Фейсбуке, в Телеграме, не знаю, Сергею напишите. Лучше нам, конечно, чтобы мы передали Сергею. Угу. Да. И книгу. Ты отправишь книгу. Давай еще раз покажем, что за книга, чтобы люди увидели. И какой победитель заберет книгу.
Разумный инвестор. Классика. Проверенное время.
Мы можем сказать, что, ну, ведущие не получат такую крутую книгу.
Да.
Это очень круто.
Но мне нравится все-таки там трейдинг зло, трейдинг жив. Пока смотрел эфир, на фьючах плюс 20% нам пишут.
Да.
Ой. Короче.
Все полезли смотреть.
Кстати, хороший коммент ты пытался вывести. Так и не сказали, куда котлетить. Вообще, слово «котлета» я вот узнал в этом комьюнити вот в таком ракурсе, что вот котлета – это вот котлета.
Слушай, очень по-инвесторски, да, типа там учат 10% от этого, распределяйте. Не, куда котлетить? Куда?
Не, ну, котлетить просто ждите. Ну, вот лично для меня это, если вот вы следите, куда я котлечу, я заранее, в принципе, об этом предупреждаю. Я такие проекты звездочкой на сайте помещаю и пишу о них отдельно у себя в канале.
Круто.
Все ссылки на канал мы оставим в описании к ролику. Вопросы, да, которые вы хотели задать, но не задали, пишите не в этих, ну, комментах, которые убегают куда-то, а именно в комментах под самим видео внизу, пожалуйста. И подписывайтесь. Я думаю, Алексей Журавлев будет у нас.
Круто. Yeah. Да, огромное спасибо, Сергей, что пришел к нам. Мне было как человеку действительно, не знаю, нубу в криптовалюте дико интересно. Ваня у нас в этом достаточно шарит. Мне это было и в новинку интересно. Я скажу свое оправдание. В 2017 году я типа сидел, делал маркетинговое агентство и думал, ну, что, какая-то крипта? Нет, я бизнесом занимаюсь. Что мне туда лезть вообще? Потом, когда постфактум уже посмотрел, думал, твою мать, по-моему, я что-то пропустил. По-моему, где-то что-то я неправильно сделал, не туда свернул. Сергей, огромное спасибо. спасибо, что ты пришел, это очень интересно. Ребят, огромное спасибо, что вы нас смотрели. Надеюсь, если вам вдруг понравился этот стрим, вы поставите лайк и подпишитесь, и будете ждать новых эфиров. Я благодарен, мне больше нечего сказать.
Все, супер. Тогда давай пускать заставку и уходить в закат.
Да, если, Сергей, есть пожелания для ребят, кто нас смотрели, будет круто.
Ну, я, в общем, новичкам пожелаю запомнить правило забирать свои инвестиции на первых иксах. Вот просто если сделали кто-то, вот, кто только пришел на этот рынок и сделал иксы, выведи просто 50% от этого. Вот, и потом мне скажешь спасибо когда-нибудь за это. Вот. Это единственное правило вообще фундаментальное, которое работает на рынке крипты. Вот оно доказало, что оно работоспособны и помогают вообще заработать здесь, потому что все, кто потеряли, все просто не придерживались этого правила. Просто надо на иксовом профите, это когда профит выше 100%, надо хотя бы 50% забрать. Если там x3 профит, ну, можно 30% забрать. Забрать свои инвестиции – это вот самое главное. Забираешь свои инвестиции, и там уже дальше это все перераспределяешь.
Отлично. И последний комментарий, который надо вывести. Как сомелье стримов Сергея, ставлю вам 7 из 10. Спасибо за высокую оценку.
Да, это очень было. Благодарны. Вообще, спасибо всему комьюнити, что пришли поддержать Сергея и нас. Это
кто
очень
бы мы не были, да?
Да, кто бы мы не были. И надеемся, все, что ребят, мы как-то оправдали ваши ожидания по поводу ведущих.
Ну, то есть, да, никаких ожиданий, надеюсь, у вас не было, и мы, надеюсь, их оправдали. Спасибо, ребят, спасибо, Сергей. Всем пока, до следующих стримов. Это было круто. Пока.